гармонии, каждый к радости, самосознанию. Но в ведах интересная вещь утверждается, что ни одно желание человека не должно быть напрасным. Вдумайтесь в это слово. Ни одно желание человека не должно быть напрасным. Потому что это откладывается горечью в его сердце. Неудовлетворение, неисполненное желание означает, что человек не чувствует успеха в жизни, все больше и больше неудач, опыт накапливается. И он считает, что это его опыт жизни, горький опыт жизни, истинный опыт жизни. Но на самом деле опыт жизни должен быть исполнением желаний. Позитивный опыт, исполнение желаний. И для этого веды применяют такие слова, как вайрагья. То есть высшее состояние знания — это вайрагья, где мы можем отказаться от лишних, ненужных желаний. То есть некоторые вещи нам просто не нужны, оказывается, о которых мы думаем, мы сильно желаем и не получаем. Они не имеют никакой собственной ценности, оказывается, на самом деле. На санскрите называются анартха, или то, что не имеет никакой цены, но кажется ценным. Ну, к этому моменту можно любые материальные стремления кажутся ценными, но получив их, мы не чувствуем счастья при этом. Мы не получаем удовлетворения внутри. Так, называется анартха. А то, что благоприятно для нашего сердца, ума, для наших, называется артха. Артха означает благоприятный, полезный, живой, здоровый. То есть этим же словом описывается экономика в стране. Артха — это экономика. Из чего же, как же возникает эта артха? Откуда источник этой артхи, успеха, развития, процветания, счастья? Вот чисто такое материальная наша платформа. Из дхармы. Сначала дхарма, потом артха. Дхарма означает религиозные правила, предписания религии. Или, говоря языком санскрита, дхарма означает следование своей собственной природе. Тот, кто следует своей природе, не совершает греха, написано. Тигр, он следует своей природе, это не грех, что он тигр. И каждое живое существо в природе исполняет свою природу, следует своей природе, это не греховно. Хотя есть несовершенство в этом, но это не грех. Это не преступление. Тигр убийца — это нормально для него. И вот когда человек знает свою дхарму, свою природу, он может достичь артхи, говорится, только таким путем. Значит, нужно все лишние вещи, которые не относятся к моей дхарме, к моей природе, отбросить из ума, которые искусственно принесены туда. Общение. Искусственно приносит именно общение. Например, курить не свойственно человеку, а природы нет. Ребенок хочет материнского молока, он требует сигарету. Это не его природа курить, но можно научиться этой привычке, общаясь с людьми, которые это делают. Это касается любых других вещей, анарт. Не хорошие вещи, а плохие вещи. Они приобретены при помощи общения искусственно. Но если спросить себя, нужно ли это мне для здоровья, для моего разума, для смысла жизни, и на все эти вопросы скажи, нет, не нужно это все. Это все абсолютно не имеет никакой необходимости. Поэтому, когда вы спрашиваете человека, зачем ты куришь, он обычно говорит, ну, просто. Он не найдет ответа на это просто. А разумного осмысления нет в этом смысле. Хотя это поступок, но он не осмысленный. Так же многие слова мы говорим неосмысленно. Зачем так говоришь? Ну так сказал, ну что ты, я не знаю, зачем. Ну так происходит, что я вот так говорю, вот так поступаю, вот так вот думаю. Вот я приобрел это, каким-то образом общаюсь. Сейчас люди смотрят много-много-много всяких образов в телевидении, много информации, это все откладывается в наш ум, влияет на наше желание и умножает наши анархи, говорится. Ненужные, лишние вещи, которых нет никакой жизненной важности, необходимости. Но мне нужно понять, что я сейчас должен делать в данный момент времени. Каждый год своей жизни нужно осмыслить. Не сравнивая это с другими людьми. То есть пройти свой путь. Так, как говорят родители детям иногда, когда они сидят за столом, видят друг друга, что у кого в тарелке лежит. Помните? Я так делал, говорю. Я смотрел в тарелку сестры, но от нее то, а у меня этого нет. И часто такие ссоры возникали из ничего. Вы не можете абсолютно равные вещи положить каждому на тарелку. Все равно какое-то различие будет, верно же? И когда вы смотрите чужую тарелку, возникают проблемы. И тогда родители говорят, смотри в свою тарелку. И все будет хорошо. Просто туда смотри, вот туда не смотри. Вот и все. И у тебя с тобой все будет хорошо. Тебе хватит, ты будешь сытый, ты будешь счастлив. Просто смотри в свою тарелку. И поэтому мы сейчас рассмотрим, что же нам дает мать природа, вот это человеческое тело, как оно, естественно, проживает этот рост и развитие, оно само. Нам нужно просто согласиться с этим. Как живет вот это, развивается человеческое тело, то есть то, что я считаю себя я. Я тот, кто наблюдает, тот, кто соглашается или не соглашается, завидует или любит, вот это я. А тело, оно растет как росток, посередине, оно, естественно, будет само расти, в ней все уже заложено. И так у нас есть заложена определенная природа. Эта наука называется чакра видья. Чакра – это диск вращающийся, оружие, чакра. Также время – тоже чакра. Оно же все разрушает, как чакра, колесо времени. И чакра – также энергия, можно перевести. Или психофизические центры, энергетические и психофизические центры. Их 7 по столбу позвоночника расположено. Ну и гораздо больше, конечно же. Даже здесь, на ладошках, есть чакры. Но это уже второстепенная вещь. Не будем углубляться в них. Как пранотерапия, может лечить руками, когда эти чакры открыты, каналы. Может прям руками энергию давать человеку или что-то забирать. Не нужно. Это чакры. Но по столбу позвоночника это генеральный столб. Вот от него все зависит. Кундалини-йога это называется, но мы не будем рассматривать сейчас именно кундалини-йогу. Мы посмотрим, как работает эта система естественным образом в природе. Просто пронаблюдаем. Я даже не буду санскритские слова называть, просто буду по-другому их объяснять. Если кто-то записывает, то вам нужно график сейчас расчерчивать. Вот верхняя полоса. Горизонтально. Нужно разбить его на 7 частей. Семь. Не удалось. Семь. И по вертикали тоже 7. Получается у нас таблица из 49 ячеек. Сегодня мы рассмотрим пару вертикальных, горизонтальных линий. Итак, первая чакра, которая находится в копчике. Я не буду сейчас называть ее санскрит, анализировать как-то раскручивать ее глубоко. Просто скажу, что это такое в нашем ощущении. Это ощущение выживания страха. Это самая нижняя чакра, она отвечает вот за этот инстинкт самосохранения. Ребенок рождается в этот мир и первый год проживает вот в этом страхе, в страхе выживания. Это первый год жизни. Это то, что он чувствует, вы должны знать это. Поэтому ему необходимы материнские руки, вот это тепло, вот это чувство прибежища постоянно, тактильная такая должна быть, как бы общение с ним исключительно. Страх полностью является его сознанием, оно не развито по этой причине. Страх. Человек умирает в страхе, рождается тоже в страхе. Страх порождает забвение. Страх означает, что вы теряете все, что знали, весь опыт жизни, вы все забываете. Он покрывает весь разум полностью, отключается. Это как бы деградация человека происходит прежде всего под влиянием страха. Неверие, как еще говорят. Когда он не верит, он боится. Вот поэтому люди, которые живут в неверии, в невежестве, они развиваются под влиянием страха. Они делают оружие какие-то, крепости строят друг от друга, политика обостряется, в конце концов, ядерное оружие появляется, потому что это все прогресс страха. Вот эта чакра работает. Если человек остается на этом уровне страха, вся его жизнь здесь, страх. Если он не преодолеет его, не проживет правильно другие как бы годы, он останется, как сказать, его менталитет сформируется преступным. Все преступники, все эти убийцы, воры, вот эти люди, которые приступают к закону, они делают под влиянием страха. Их главный способ жизни навести страх на других, и так только можно как-то управлять и контролировать. Других еще не знают, не понимают, как организовывать мир. Это опять оружие, наставленное в упор, или слова какие-то грубые, или кулаки. Это все энергия страха, в которую в них проникла, и они живут при помощи этой энергии, пытаются ее организовать людей таким образом. Следующая чакра на втором годе жизни включается чувства. Чувства, которые дают прибежище.
Как бы лекарство
от страха, если человек боится, ребенок, мать берет его к себе, прижимает, гладит по голове, ласка какая-то, приятные слова говорит, ему утешает, и страх уходит. То есть чувства, вот эти чувства дают прибежище. Как бы забывает, отвлекается от этого страха жизни. У детей это есть. Дети, вот эти первые 7 лет, вот эта чакра, все обозначает страх. Страх мы проживем через 7 чакр также. Поэтому получается 7 на 7. Поняли, да, смысл? Вот страх поочередно проживает через 7 чакр. Я объясню, как это будет. Потом следующая чакра будет после страха. Чувство, смотрите, чувство. Чувство проживет еще 7 раз через страх, через сами чувства и так далее. И так каждая чакра мы будем дважды проживать, через все чакры проходить. Каждая чакра через все будет проходить. Вот так наша жизнь будет проживаться. То есть страх, он неплох в том смысле, что дает толчок к развитию. И чувства, когда просыпаются, ребенок уже заявляет о том, что ему нравится и не нравится, капризничает в чувстве. Значит, страх уже уходит, он уже как-то вот в безопасности себя чувствует. Заметили, да, когда человек себя чувствует в комфорте, в безопасности, его принимают, соглашаются, любят, начинает злоупотреблять, нужно капризничать. Вот это нравится, не нравится, это хочу, это не хочу. Иногда вводят до истерики всех родителей просто. Хочу, не хочу, такой капризный, потому что слишком много чувств получает. Это вожделение и обиды. Он может уже обижаться и что-то требовать. Причем чувства очень сильные в этом возрасте, еще разума нет, например, он не контролирует, он влияет на всю семью. Затем открывается следующая чакра на третьем годе жизни, деловая чакра. Деловая чакра, ребенок начинает уже исследовать все, что находится вокруг. Проявляет активность, двигается уже активно в это время. Все берет руками, ломает, пробует на вкус, изучает. Активно изучает мир. Но только в том случае, если он получил прибежище от страха достаточно, только тогда переключается в деловую сферу отношений. Если родители недостаточно дали ему тепла на втором годе жизни, эта чакра притормозится, ему трудно вступить в эту сферу деятельности. Он все еще будет испытывать страх, что-то исследовать, что-то изучать. Есть люди, которые вообще боятся получить знания, которые выходят за пределы их как бы понимания, у них страх возникает. То есть они недостаточно получили какого-то внимания, то есть доверия к личности. Поэтому они боятся получить какие-то знания, превосходящие их понимание, страх возникает. Деловая чакра. После этого, когда он проживает третий год должным образом, изучая все это, у него появляется гармонизация, гармония. Четвертая чакра. Гармония означает, что он интересный. И все извлекает какую-то радость ребенок. В 4 года мы знаем, как они разговаривают, как они себя ведут. Это много радости, когда вы общаетесь с 4-летним ребенком. Юмор сплошной, позитив. Он какие-то игры придумает, слова какие-то новые придумает. Вместо кастрюли варюля говорит. Или показывает на маме на нижнее белье, говорит, маме рюкзак. Там он это понимает, тут он все у него там вот трансформируется интересно по-детски, это все записывают в словах обычно. С 4 лет уже можно книги издавать, очень интересно читать, очень интересно наблюдать за детьми. Это гармония. Он вступает в отношения с миром в радости. Радость — это и есть гармония. Он чувствует, что уже как бы имеет энергию для этого, быстро бегает, уже начинает мыслить. Но разум еще не пробужден. Это просто детская радость. Еще разум не пробужден. Разум пробуждается на 5-м годе жизни. Эта чакра отвечает за философию. Вот тут он вас спросит, а откуда я взялся вообще? Примерно в 5 лет. Либо вспомнить прошлую жизнь. С 4 до 5 лет очень большой шанс, что он начнет говорить о прошлой жизни своей. Многие дети рассказывают. Моя сестра рассказывала о своем ребенке. 4,5 лет как раз он был, рассказывал о прошлой жизни. Говорит, если бы я не знал о реинкарнации, я просто не заметила бы этого. Ну, ребенок, дети же говорят всякие глупости. Вот я и думала, что это глупость. Но поскольку я уже знаю о реинкарнации, я выслушала его, и вижу, что это стройная история. Ребенок не мог этого ни увидеть, ни придумать. Он рассказывал много раз мне об этом, пересказывал, что он был тем-то, 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 то-то, то-то. Я говорю, что я вспомнил всю прошлую жизнь. Как правило, дети помнят, но родители, не зная ничего об этом, просто могут не обратить внимания. Потому что речи ребенка не очень связанные, не очень как бы такие убедительные. И в 5 лет вот эта философская чакра, она дает ему определенную как бы память, которая выражается в вопросе. Погодите, 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 я ничего не помню. Что-то было же, я не помню. Откуда взялся? Понимаете, это память, утерянная память. Вопрос — это утерянная память на самом деле. И вот если вы не дадите ему ответ на этот вопрос в 5 лет, у него будут большие проблемы на протяжении долгих лет жизни. Вот это очень важно. Если эта чакра открывается, вы должны дать это необходимое ему. Если вы этого не даете, у него стоит пустое место. Безверие называется, пустота в этом месте. И на этой фоне уже безверия и пустоты он проживает следующие годы какие-то. Определенное неудовлетворение как бы. Я вспоминаю свой опыт жизни. Я тоже, конечно, спрашивал родителей, откуда я взялся. Были шутки всякие. Мама сказала, я не помню. Ну, как ты помнишь? Погоди, я вот сегодня с тобой. Сколько я помню себя, ты всегда рядом. Ну, погоди, не знаешь? Нет, нет. Говорит, бабушка тебе где-то нашла, я не знаю. Ну, странная история. И мне главное не рассказывали об этом. Я пошел к бабушке. Слушай, бабушка, откуда я взялся? Мама говорит, что ты нашла. Она заулыбалась, говорит, ну да, 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 да. Да, я помню, нашла, нашла. Как это странная реакция. На огороде, говорит, в капусте. Утро пошла на огород, говорит, там пропало. Ну и ты там в капусте. Говорит, так, ну а хорошо, ну а кто меня в капусту положил? Ну откуда взялся? Ну вот уж не знаю. Вот так детей как бы пытаются увести в сторону этого вопроса непонятного, труднообъяснимого. Мол, вырастешь, сам поймешь. Ребенка не это интересует. А сама причина, почему я, кто я, за этим вопросом кроется, этого никто не рассказывает. И с трепетом, а мне готовила мать. Пойдешь в школу, там все узнаешь. Что я ее донимал этими вопросами, просто, знаете, просто мучил. Говорит, ну вот в школе, потому что учителя, наука и прочее, вот я не все знаю, но там знают все. Я же дрожал под эту школу. Все знают. Все про меня знают, про всех. Весь мир знают. На любой вопрос ответ будет. И вот 4 года я терпел. И в пятом классе началась история. Я помню этот первый урок истории, где учительница делала вступление к истории. Что такое вообще история? Что будем изучать? Что это за наука? У меня, значит, забыл дыхание, сперло. Все. Такой волны не было. Что я сказал, вы все узнаете о человеке, как человек произошел, как произошло человеческое общество, как оно развивалось, вот то, что мне нужно узнать, как же человек произошел. Она закончила это вступление, раздала всем учебники, сказала вопросы. И я, такой трусливый, робкий человек, поднял руку, помню, через себя перешагнул, потому что мне важно просто, откуда взялся человек. Я же замуж, меня это мучило, 4 года ждал в школе. Она говорит, это обезьяна. Я не знаю почему, я понятия не имею, что меня этот вопрос просто настолько разочаровал, я не знаю почему. И с тех пор я вообще к истории потерял всякий интерес, до сих пор мне интересно будет история, Я вообще к школе потерял интерес, это очень важный момент. Если не получаете вдохновляющий ответ в нужное время, можете потерять интерес к жизни на долгие годы. Вот насколько ответственно воспитание детей в этом плане. И, к сожалению, я воспитывался в атеистическое время, ответов никто не давал, таких духовных каких-то или философских, этого просто не существовало. Философия была очень упрощенная. Закон отрицания, там какие-то еще очень простые вещи, и все. Это, наверное, все. Никаких ответов мы не получали изнутри. Итак, когда у ребенка просыпаются эти философские ответы, нужно давать возможность ответа. Интересно, что? А уже на 6-м годе пробуждается мудрость. Если ребенок получил все 5 лет необходимое. Мудрость означает первый опыт передачи его другим. Он может обучать других. Он может уже что-то применять в свои 6 лет, какие-то знания, и передавать его другим. Поэтому образование начинается в 5 лет, согласно веру. Не в 7 лет школу дают, как сейчас это принято, 7-6 лет, а в 5 лет уже начинается обучение. В это время уже появляются вопросы. Мудрость. И когда ребенок уже может применять эти знания и передавать другим, через него протекает энергия знания. Это духовная энергия. Это так он становится как инструментом. И седьмая чакра означает духовность. Духовность означает, ребенок под влиянием передачи знания начинает верить в необъяснимые вещи, в непостижимые, недоступные вещи. Вера – очень сильный фактор. Без веры не может развиваться ни наука, ни семья, никакая организация, никакая личность. Вот эта чакра, как бы, она полностью избавляет от страха, от всех страхов. Духовность – это лекарство от страха. То есть вы устремлены вперед, вам нечего бояться. Вы всегда устремлены вперед. Страхи все уходят. И впереди всегда лучше, 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 лучше. Если не направить разум таким образом, последовательно, то впереди будет все тревожнее, тревожнее, тревожнее. Без веры также. В обратном направлении, в отрицательном направлении. И вот современные корпорации, деловые корпорации, американские какие-то из корпораций, такие сильные очень организации, очень хорошо работают, у них мировой успех, очень мощные стандарты, очень мощная дисциплина, очень высокий уровень ответственности. Как они это достигают? Они тоже изучили несколько моментов из чакры Виды, их психологи. Их ведущие, как бы лидеры, психологи, которые формировали эти организации. И они увидели, что человек, который приходит на работу, в любую организацию, сначала испытывает страх, неуверенность первый год работы. Куда бы вы ни попали в новое место, чакра страха откроется. Я не знаю, что тут говорят, кто это. Мне нужно время освоиться. Я боюсь, я осторожен, я себя еще не проверяю. Я просто послушен. Они очень послушны. В первый год своей работы. Второй год пробуждаются чувства, и они начинают даже как-то творчески подходить к своей деятельности, активно себя вести, с энтузиазмом. На третий год у них деловая чакра открывается у человека, и он начинает уже сравнивать, что там говорит начальник, что говорят другие, в чем кто прав, кто не прав, уже какая-то политика проникает в его разум. Поэтому вывод таков этих корпораций. Первые два, максимум три года, и нужно менять весь состав. Вот так будет эффектно развиваться любая корпорация. То есть не блокируются эти чакры, выбрасывают люди просто за руки. Да? Потому что следующее развитие приносит уже беспокойство. И часто было такое, когда ребенок подходит, говорит, он говорит, не говори глупости. Игнорирует личность. Что говорит Заведов? Игнорирование личности – это самое сильное оскорбление, которое можно совершить. Потом мы удивляемся, что ребенок подрастает и с нами уже не советуется, вообще вопросов не задает. Он советуется с кем-то во дворе, с какими-то людьми, находит какой-то круг другой, где его выслушают, поймут и скажут что-то, отреагируют. Потому что родителям некогда, они на работе, они меня постоянно игнорируют. При этом меня гладят по голове, кормят и игнорируют. Кормят, игнорируют. Кормят, я что, животное, что ли? Это вырастает в сознании бунта постепенно. Протест против. Поэтому эти отцы и дети начались тогда, когда люди стали преследовать материальные цели в обществе. Тургенев написал, когда? Когда развивался атеизм уже в России. Брал верх уже практически. Возникла сразу эта проблема отцы и дети. Этой проблемы быть не может в духовной жизни, потому что отцы и дети – это ученическая преемственность. Это высшая форма почтения, уважения и отношений, и полное внимание. Поэтому сейчас что происходит в нашем обществе, что мы видим? Что люди застревают на уровне страха, они на уровне страха не думают о том, что нужно какое-то благо принести обществу всему, или там миру тем более, вообще рано думают таких мыслей. Они выживают сами. Как-то устроиться нужно на работу, какую-то зарплату, хорошее начальство, образование для этого нужно было, чтобы как-то устроиться, и было это обеспечение. Вот что меня беспокоит. Главное, если я потеряю вот это обеспечение, мне конец. Они живут в страхе. Они не знают, как жить по-другому. Они полностью зависят от системы. Их очень пугает, если они в системе не могут найти место какого-то. Но посмотрите, что говорит Веда на этот счет. Это ослоподобный труд. Это сознание осла. Мудро называется. Он глупый. Он думает, что получает пищу от хозяина за работу. Хотя этой пищи травы полны полно вокруг, без хозяина. Но он будет работать на хозяина, чтобы получить от него пучок травы просто. Это его сознание. Просто он показывает пучок травы, начинает работать. И в конце кормит его.
Он говорит, если я потеряю хозяина, кто же мне даст пучок травы? Пойдет травы, полный вокруг. Очень интересный момент. То есть люди на уровне этой чакры, они не могут себе представить, что можно жить как-то иначе. Они полностью зависимы, это страх, они зависимы от системы. И другой момент, это чувства. Они критикуются вокруг, они говорят, вот то хочу, это не хочу, это хорошо, это плохо. Вот большинство людей у нас располагаются масса основная, да, уровни страха и чувств. То есть остальные чакры практически не развиты, не проработаны, не прожиты. Чувство означает, что человек все знает, все критикует, все оценит сам, ничего изменить не может. Просто желание и обиды, желание и обиды, желание и обиды, и страхи. И сочетание с этим, так люди проживают целую жизнь часто. И немногим удается достичь этого развития, достичь третьей чакры в своем сознании. Это деловая чакра. Достичь успеха в своей деятельности на самом деле. Ну, то есть богатым стать человеком на самом деле. Или добиться успеха в культуре, в искусстве, не знаю где. То есть талант. Это чакра дает возможность человеку способности. Провели эксперимент однажды, я видел его в записи. Психологический эксперимент с группой людей. Вернее, с людьми поочередно. Это были разные люди разной природы. И группа психологов работала с каждым человеком. Была комната. В этой комнате были разбросаны различные геометрические фигуры. Объемы. Кубы. Параллелепипеды. Ну, как-то, знаете, конструкторы детские кубики. Различные формы. Они были разбросаны, и человеку подопытному, входящему в эту комнату, предлагали схему, в руки давали. Он брал эту схему и видел, какую конструкцию нужно соорудить из этих предметов, но руководя коллективом из 5 человек. Не самому. Нужно было распределить обязанности и давать команды, какой предмет, куда класть и как выстраивать вот эту вот конструкцию. Причем группа из 5 человек, это были психологи. Это не были обычные рабочие. Задача которой была все путать. Раздражать этого человека. Все делать наоборот. Переспрашивать, или ошибаться, или ронять. Или не понимать. Вот таким должны были себя вести психологи. Они были одеты в такие рабочие комбинезоны, фуражки специально, чтобы было видно, что они как бы рабочие. И приглашали первого подопытного человека. Давали в руки схему, говорили, вот у вас за кратчайшее время вы должны командовать нами, и мы будем под вашим руководством строить вот эту конструкцию. И тут началось, просто анекдот какой-то. Он говорит, возьми этот тренд и ставь туда. Вы имеете в виду вот этот или вот этот? На каждом шагу у них вопросы, какие-то препятствия, ошибки, спотыкаются, падают, роняют, переспрашивают друг друга, ссорятся. И через несколько минут человек ругается, бросает эту конструкцию и уходит. Все, провалились на пробу, ну что за рабочие, тупые люди. И мы иногда сталкиваемся с тем, что беремся за что-то, а потом нервничаем, просто кричим на всех и уходим. Делайте сами все. Случалось такое? Случалось. Итак, несколько человек прошло таким же образом. Просто раздражение. И кто-то все-таки достроил с большим скандалом, с руганью, кто всех повыгонял, сам это уже все сделал, так или иначе добился. Добился по-своему. Это интересно, скрытые камеры на группе. Поэтому было очень интересно. Люди не знали, что снимать вообще. И последний был интересный эксперимент. Приглашают капитана третьего ранга. Настоящий. Ну, то есть этот человек, знаете, прям в форме. И понятно, что если корабль тонет, то тонет вместе с ним. Это настоящий капитан, понимаете? Он так вот смотрит на всех спокойно. Возьмите этот предмет, поставьте сюда. И они не могут больше перед ним поездочек. Даже психологи. Даже со специальной программой. Они не могут сказать что-то против. Или даже переспросить. Или съёрничать, не способны. Несколько минут конструкция готова. Он даже голос не повысил, прошел дальше. Это чакра, вот. Если я сейчас подойду к кому-то и скажу, то откройте рот пошире. Ну скажите, зачем? А если зубной врач скажет, открой рот, сразу открывайте рот. Чакра. Есть влияние. Вы не замечаете этого, но так происходит. Или с матерью я спорю постоянно, она говорит, подожди, сейчас отец придет, я ему еще расскажу. Отец пришел, что тут? И я сразу раз, и все правду рассказал. Все сделал, молча. Чакра. Есть энергия, есть сила, влияние называется. То есть чакра – это определенное влияние. Общаетесь с человеком в страхе, страх перейдет на вас. Общаетесь с чувственным человеком, вас охватит определенное чувство.
Общаетесь с деловым человеком, вы начнете мыслить по делу. Чакры открываются, взаимоотношения. Как вы берете камень, бросаете его в пруд, там рязка, все покрыто. Камень бьет в воду, рязка раздвигается, и это чистая вода. В это время вы видите чистую воду. Через какое-то время рязка снова затягивается, подобно нашему уму и сознанию. Общаемся с хорошими людьми, становимся хорошими. Забывая, снова становимся другими. Вот постепенно общаясь, можем изменить даже свою природу, все свои привычки, если регулярно общаемся. Поэтому, когда человек хочет стать доктором, его медицинский институт отправит, где такая среда, и общение такое. И постепенно его энергетические центры настраиваются на эту деятельность. И просто, когда он видит человека, он сразу видит везде. Все, способность открывается, потому что чакра устанавливается. Постепенно устанавливается это психофизическое восприятие определенное, точка зрения доктора. Настоящий доктор просто на вас посмотрит, на ваши глаза, на ваши ногти, на что-то простое, и все ясно ему, что он видит все эти вещи. Но развивался в определенной среде, либо в прошлой жизни, либо в этой жизни, должен пройти практику большую. Опыт. И когда у человека открыты какие-то чакры, он в какой-то деятельности становится пригоден. Есть от рождения уже развита деловая чакра, она сама пробуждается, человек проявляет какие-то административные качества. От природы уже. Примерно с 12 лет вы уже можете понять эту природу человека. В эти годы еще рано, а в 12 лет уже совершенно очевидно будет, как обучать его дальше человека. Но к 12 годам он должен получить уже полностью сформироваться как личность. К 12 годам, учтите, не к 50 годам. Смотрите. А к 12 годам он будет сформированной личностью. А потом уже практическое обучение дается после 12 лет. Вы можете представить, что с нами сейчас происходит в обществе? Кто мы такие в 12 лет? Уму непостижимо. Чакры, видите, можно сделать зрелыми людьми в 12 лет. Еще без опыта, но уже адекватно. Уже вы имеете зрелый разум. Уже можете вступить в профессиональную деятельность. Начать. То есть у нас проблема сейчас, мы отстаем. Из-за того, что многие чакры не открыты. Гармония сейчас практически не достигается. Это очень редкие личности, гармоничные. Великие писатели, какие-то были мыслители, которые могли пытаться описать мир, их отношения, как Толстой, «Война и мир», он писал. Пытался понять эту гармонию всего полного целого. Это такие титаны уже, необычные люди, которые могут видеть равенство живых существ, например, общаться, уметь с разными людьми, с разными живыми существами, с природой. Такие очень творческие люди. Они потрясающие таланты имеют, какое-то влияние на людей. Но их не так много сейчас. Крайне редко мы увидим. И философов сейчас практически не осталось. Вот почему развиваются психические расстройства. За это отвечает философская чакра. И недостаток умственной деятельности означает психические расстройства. Страхи будут обостряться, конфликты будут не решаться. Пока человек не научится мыслить философски, он не преодолеет обид и других психологических препятствий. Не научится прощать, не получит прощения, попадет в такую среду. Это психические расстройства. Отсутствие, значит, философского мышления. Когда-то, когда я еще был молодым, в Петербурге люди все читали. Это то, что меня удивило однажды. Куда бы ни ушел, в троллейбусе, в метро особенно. Все читали. Буквально подумал, как читальный зал. Даже те, кто держится за поручень, держат книгу. Если что ж там за книги? И там были Достоевский, знаете, такие книги, вот такие непростые. Люди были читающие, мыслящие. Это очень важно. Очень важная практика для человека. И сейчас это очень сильно изменилось. Очень сильно изменилось. Сейчас редко кто читает, сейчас нужно DVD, диск поставить, прослушать, посмотреть в такой легкой форме доступной. Библию переписывают для детей уже, упрощенную, взрослые читают, чтобы... Когда нам в школе сказали прочитать «Войну и мир», я подумал, невозможно. Но это ужасно толстая книга и очень скучная. И в той книге, в новой издании было, в конце было краткое содержание глав. Вот я ее прочитал. Сам Толстой отверг «Войну и мир», знаете? Он отверг это произведение и сказал, я запутался сам, запутаюсь. Это то, чему он занялся в конце жизни, буквально. Вот это самое полезное. все эти мысли, там нет ответа. Он не мог найти философский вывод. Он мыслил философски, но не мог сделать вывод. То есть, да, это сильное страдание мучения приносило. Так он умер в декрете. По этой причине. Философия очень важна. Как бы эта чакра есть у каждого человека, философское мышление и мудрость. Но что происходит? Мы хотим добиться успеха в деловой чакре или в области чувств, чувственной области в семье. И не можем, никак не можем, никак не можем это страх и здесь добиться успеха. Мы боремся за выживание всю жизнь в своей семье и на работе, в семье и на работе. А эта чакра есть, но дремлет, но мы говорим, это потом, потом. Сначала вот это мне нужно сделать, поймите, а это потом, я к этому приду. Вот так это происходит. Вот так человек попадает в заблуждение. Помните притчу Иисуса? Он привел пример человека, который сказал, ну, духовность, да, я буду ходить в храм, буду молиться, но потом. Сейчас мне нужно забить амбары зерном, накопить имущество, позаботиться о семье, а потом я, конечно же, пойду в храм. Он так сказал, на следующий день умер. Это притча Иисуса Христа. Вот что происходит. Вот так все откладывают на потом, пока он не состарится, а потом уже поздно. Мы это время уже упустили, поезд ушел, чакры уже сменились. Философия. Философия означает, что мы должны общаться философски, читать философские книги, мыслить философски научиться. Тогда наступает область мудрости приходит. Что такое мудрость? Сейчас объясню. Сейчас люди понимают философию как либо самоуспокоение, либо какие-то теории. Это не философия. Это выдумки. Выдумки не будут идти с философией. Философия – это наука жизни. И она применима. Та философия, которая не применена на практике, не является научной философией. Это просто какие-то теории. В этот древний говорится, что деградация общества наступает, когда появляются теоретизирующие ученые. Вот тогда люди теряют интерес к философии и науке. Это просто теория. Очередное мнение какое-то философа. Юнг думал так. А Кант был по-другому, а Маркс по-третьему, Сократ по-четвертому. Ну, это их разные точки зрения, где тут наука. И поэтому сейчас философия как наука уже не признается выше. Чего в поведении к ней не будет такое важное место. Это какие-то точки зрения разбросаны. Но мудрость означает, что можем применить философию. Это уже мудрость. Если мы пытаемся применить ложную философию, она не будет, конечно же, работать. И мы не помудрим. Будем знать много информации, но мы не знаем, как жить при этом. Потому что сейчас, наверное, происходит информация такое количество, интернет, боже мой, все, что хотите. А поступки, а жизнь какая? Не соответствует ничему из того, что там подается. Люди просто живут на уровне чувств. Второй чакры. Еда, сон, целокупление, оборона. Доминируют. Сейчас они доминируют. Все остальное говорит, потом, потом когда-нибудь. Может быть. Итак, мудрость означает, что вы уже можете кого-то научить, передать опыт и уже владеете этим. Мудрость – это знание в действии. Так подтверждается философия, наука философии, мудрость. И когда мы сможем обрести эту мудрость, мы обретаем огромную силу духа, влияние на людей. Мудрый человек, он влияет на философа, на человека гармоничного, радостного, счастливого, на делового человека, на человека чувственного и на тех, кто страшен. Он может всем дать развитие мудрый человек. Как? Говоря и поступая. Говоря и поступая. Подтверждая. Ача-прача. Это работает. Так же, как вы не можете ребенка научить не курить, если вы сами курите. Ача-прачар есть, вы говорите. Нет, ачар – поведение. И не работает. Мудрость означает, что вы говорите и делаете. Говорите – это работает. Все, это мощный пример. Как в случае с капитаном третьего ранга. Он говорит, и вы не можете не послушаться. Все, ваш чакр перестраивается, и вы просто не способны как-то по-другому поступить. Также, если родители имеют такую вот силу, примера и слова, он говорит, ребенок не может нарушить слово родительского. Это такое глубокое уважение вызывает. Это чакра мудрости и духовности. Вера. В 7 лет ребенок, как правило, вступает в сферу духовности впервые в жизни. Это выражается в том, что у него появляется вера неизведанная, необъяснимая. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Потрясающе. Это вы слышите 7 лет. То, не знаю что, туда, не знаю куда. Это то, что мне нужно. Счастливый просто, какие страхи. просто охвачен этой тайной жизнью, тайна какая-то есть. Это здорово, жизнь, приключения, вам нравится все это. Вот это мое. И теперь, кстати, в атеистическом обществе говорят, нет таких, это глупость, это выдумки. Не существует этой чакры вообще, это кто придумал. Мудрец то же самое, мы все мудрецы, все мы одинаковые. Если так утравится, начинает условно устанавливать, отрицать какие-то вещи. Вообще любое отрицание – это атеизм. Нельзя отрицать ни одну из этих чакр. Если что-то отрицаете, вы что-то теряете. Часть своей жизни. Как есть анекдот, один ученый сел в лодку, чтобы переплыть лодочник. И поплыли они. И тут непогода разыгралась. Не разыгралась непогода, не плывут. Ну и ученый, он же не может молча ехать, ему нужно как-то проявлять свою эрудицию, показывать свои знания, и он говорит этому лодочнику, ты вообще книги ты читал когда-нибудь? Ну, я говорю, я тут просто лодочник, людей переправляют на другую сторону. Ну, дорогой, ты потерял 25% своей жизни. А что ты знаешь о других планетах, о других мирах? Ну, да я просто тут лодочник, я тут просто перевожу людей. Нет, ничего не стало. Ты потерял еще 25% своей жизни. Ну, а ты вообще в другие страны ездил? Что-то видел? Да нет, я тут лодочник, я тут всю жизнь работаю. Ну, ты еще 25% своей жизни потерял. И тут непогода загадка. Шторм такой страшный. И лодочник спрашивает, так плавать ты умеешь? Да нет. Да ты потерял 100% своей жизни. И в 7 лет как бы заканчивается первый цикл. Ребенок вдохновлен. В 7 лет вы отправляете его в школу. И он эту духовность проецирует куда? На эту организацию. Вот это неизведанная, это таинственная, это школа. И какого же будет его разочарование? Не очень подходящее время для школы. Нужно в 5 лет уже отдавать школу. Потому что в школе должны дать ему это представление. Не сама школа должна стать такой, а школа должна привести к этому. Потому мы часто с вами верим именно в организацию какую-то. Вот новая организация появилась. Вот новый супермаркет открыли. Вот новая модель одежды. И мы верим в это, потому что мы все пошли в школу. Например. Не в то время обучение началось. И уже вера, видите, смещается. Градус. Затем 8 лет включаются чувства. Чакры чувств переходят в другой период. Но в страхе. Здесь чувство в страхе. Это страх. Страх чувств. Новых чувств. Примерно уже 8 лет начинаются перемены. Пубертат называется это, да, психология. То есть сексуальная энергия начинает пробуждаться уже в этом возрасте, 8 лет. Постепенно уже начинают первые позывы проявляться, 8 лет. И ребенок не понимает этих перемен, боится их, что это у меня такое вообще. Чакра страха, страх. Страх этих новых чувств, новых ощущений. Но уже через год все быстро меняется. Смотрите, что происходит. Чувства. И чувства для себя меняются. Два чувства получается. Я не очень правильно рисовал схему. Ну хорошо, пусть будет так. Усиливается. Два чувства усиливают друг друга здесь. На 9-м году жизни. Это возможно первая любовь. Примерно в этом возрасте ребенок может влюбиться в учительницу, скажем. Ну, так случается. Девочка учителя может влюбиться очень сильно. Сильное чувство может быть, потрясающе сильное, чистое, сильное чувство. Потому что две чакры соединяются. Это может произойти в другое время, скажем, если заторможены какие-то события, может вообще не произойти сильно, если заторможены какие-то чакры. Может не пережить этого. Но человек обычно должен пережить, чтобы пойти дальше. Я сейчас раскрою свою схему, потому что можно точно вспомнить все.
Как ты нарисовал?
Не очень точно.
Ну да.
Это да, это область неконтролируемых чувств, первая любовь.
Так и есть. А в 10 лет здесь деловая чакра, он пытается установить отношения с противоположным полом уже. По деловому понять, что это такое вообще. Что такое девчонка? Ну попробуем с запросом. Бабах! Как отреагируют? Изучают уже как-то. Уже дерутся вместе, как-то начинают уже перепалки. То есть они изучают друг друга, дети. Такие невинные игры. Проверяют реакции, то есть наука отношений. 10 лет. И в 11 лет гармония и чувства. Здесь у них интерес в дружбе. Уже мальчики, девочки, мальчики, мальчики, девочки, девочки думают о дружбе. Это важный момент очень. Гармония – это 11 лет здесь. 11 лет – это чувство и гармония. Дружба. Чувственная дружба. Так, здесь они играют, играют с противоположным полом, изучают. Здесь они влюбляются, неосознанно. Влюбляются, играют, здесь дружат. 12 лет. Они уже понимают отличие полов, что девочка вот такая. Уже более бережное отношение мальчики чувствуют по отношению к ним. А вот мальчик вот такой. Философия и чувства. Они различают два противоположных пола. И появляется идея любви и дружбы вот здесь. Любви и дружбы. Дружба здесь, любовь и дружба. И дружба. Угу. 13 лет. Мудрость, понимание верности, верность и первая мораль отношений, мораль, чистота отношений. 13 лет. И в 14 лет обожествление партнера, одухотворение. Обожествление партнера. В 14 лет они уже могут писать стихи, вот, если они проживают правильно все это. Это второй как бы цикл жизни, мы сейчас расписали вкратце. Это то, говорит о том, что о чем нужно говорить с ребенком на этом уровне развития, с подростком уже подрастает человек. Какие ценности нужно закладывать? Главная анартха в сердце человека, где-то говорят, это вожделение. Главная анартха, главная проблема. Потому что это самое-самое сильное чувство. И самая опасная вещь. Именно поэтому речь идет о дружбе, о верности, о морали, о философии, о мудрости, о следовании каким-то законам, брака. Вот поэтому, что вожделение очень опасно, если его не ограничивать разумом, философией, духовностью. Оно разрушит все. Сейчас мы видим эти иллюстрации повсюду, как развивается вожделение. Триумф. По Европе мы проехали, это триумф вожделения. Просто сейчас новые формы отношений появляются. Однополые браки, и не браки, как угодно, что угодно люди сейчас делают. И с животными совокупляются, и уже с родственниками совокупляются, и уже с матерями совокупляются. То есть сейчас можно увидеть все, что угодно. Триумф вожделения. Это главная анархия. Она разрушает все. Все человеческие традиции. То есть чакры остальные просто закрываются. И когда ребенок влюбляется, в мое время его обычно стыдили, смеялись над ним. И так чакра блокируется. Если пойдете к психологу какому-нибудь и скажете, доктор, вот совет нужен. Допустим, я скованный, какой-то замкнутый, вот у меня там блок какой-то откуда. Он начнет прорабатывать с вами прошлое, не так ли? Найдет какое-то время и год, где вы получили какую-то травму или непонимание, или вас кто-то сильно покритиковал или напугал, или устыдил не вовремя и к месту. И все, чакра замкнулась. И вот она всю жизнь вас потом будет тревожить, вот эта проблема. Вот некоторые делают такую регрессию, психологи возвращают эту ситуацию и осмысливают заново ее, проживают как бы заново уже, в уме. То, что мы говорим сейчас, это сад-чакра-йога или кундалини-йога. Йоги по-другому все это делают. Не проживая год за годом. при помощи медитации. Например, стоит нам медитировать на гениталии, ума хватит вожделения. Итак, если мы будем мыслить друг на друга с этой точки зрения, мы все будем охвачены вожделением. То есть энергия чакры проводится определенно. Просто потому, что мы об этом думаем, наблюдаем, внимательно, внимание этому уделяем. И вот нам известно, как ощущать энергию гениталии в нижнюю чакру и как ощущать энергию пупка, пищеварения. Эти чакры доступны для нашего ощущения и восприятия. То, что мы чувствуем, например, голод и сексуальные какие-то желания вообще. Мы можем даже это описывать подробно, потому что нам это известно в книгах, как мужчины и женщины общаются, как они смотрят друг на друга. Просто взгляд, мы уже чувствуем, что это означает, как они смотрят друг на друга. Или как они вдруг прикоснулись первый раз, мы уже чувствуем, читаем это, потому что мы все переживаем, мы все чувствуем. Чакра работает. Но когда мы слышим какие-то истории о Будде, не все понятно. И я не испытываю там какие-то чувства, эмоции, не могу пережить это, например. Или какие-то святые, или о Боге мы говорим. Люди засыпают, как мы говорим о философии. Чакра закрыта. Однажды Шрила Прабхупада говорил о Боге во Вриндаване ученикам. Как они играют в духовном мире, Радхе Кришне, их окружение. Это Вриндаван, представьте себе, это Вриндаван, где место Радхе Кришне. Если вы поедете туда, вы увидите сами все это. Там даже любой человек, он становится духовным за несколько дней. Даже атеист. Там такая атмосфера, ее ножом можно резать. Там не нужны никакие доказательства, там все в звуке трансцендентном. Там в экстазе ходите просто. Там все живые существа в экстазе, даже свиньи, бурундуки, птицы. Все вместе живут, это Вриндаван. И он там говорит, Радхе Кришне, ученики засыпают. И да, Прабхупада увидел, что это так, он стал говорить такие звуки. И все проснулись сразу. Вот так нужно пробудить человека. Это знакомые звуки, о чем-то они говорят, ответить сразу. А когда что-то умиротворяющее говорите, такое что-то глубокое, духовное, чакра закрыта, он не слышит. Поэтому у нас к чему-то есть интерес, к чему-то нет интереса. И в этом случае нам сложно общаться, не так ли? Потому что у меня есть интерес к философии, а у моего друга нет интереса к философии. Хотя мы друзья, но вот этого интереса у него нет, поддержки не чувствует его стороны. В браке еще хуже с этим. Кто-то вегетарианец, кто-то мясоед, проблема. Они не понимают друг друга, они не могут измениться. Человек не может понять, ну почему нельзя есть мясо? Так вкусно. Ну почему? Он улыбается, он вообще не слышит, не видит, что это какое-то страдание, какое-то замученное живое существо. Вообще об этом не может даже представить, хотя это факт. Он не может его воспринять. Когда-то мы добивались легализации. Это был, я думаю, 88 год, 9-й, в Санкт-Петербурге. Мы добивались легализации. Мы были незарегистрированы, поэтому были процессы, тюрьмы, осуждения. Все было запрещено, литература была запрещена, это раскрытие было запрещено по страхам тюрьмы, и все лидеры были в тюрьмах. Я не успел, был на очереди, но была началась перестройка. И вот мы добивались легализации в то время, было очень сложно. У нас был один очень большой доброжелатель, академик Лисовский, петербургский. Он был социологом, известным в СССР человеком, очень известным ученым. Он ездил в Америку в те все времена, вот, железнозаводство, изучал другие страны, устройства, и наблюдал, что происходит в России. Вот появилась эта группа духовных людей, как аномалию, он тоже изучал ее у нас как ученый именно, как социолог, именно программы, брал наши книги, читал, ему было позволено со стороны властей это делать. Был нашим как бы другом, он нам очень сильно сочувствовал как человек также. Ел освященную пищу вместе с нами. Ну, хорошо к нам относился. И он сказал, хорошо, ребята, вот знаете, я чувствую, какая над вами опасность нависла сейчас. Потому что вы все записаны в КГБ, у вас судьба, ну, предрешена уже. Но я, говорит, вам симпатизирую. Поэтому я вот сделаю для вас не вот этот шаг. Со мной, с моим мнением считаются. Я вам устрою встречу с одним очень приятным человеком. Вы не найдете его ни в каких списках руководства. Но он самый приятный человек во всей области. У него вообще какая-то резиденция без подписи, без каких-то вот вывесок и без имени. И он влияет на все, на всю область. Во всяком случае, по культуре он. Я вам устрою встречу с ним. У вас будет целый час времени. Час. Сейчас вы все ему расскажете. И вот уже от этого будет зависеть ваше будущее. Уж как вы сами это решите. Вот я для вас это могу сделать. Хорошо. Вот это возможность. Шанс. Мы вдвоем пошли туда. С этим человеком тоже опытным. Я был не очень опытным тогда. Я был опытным человеком. Мы пошли, я еще боялся этих вот высокопоставленных людей, я еще был на уровне чувств и страхов. Для меня деловые люди были еще, конечно, таким вот недоступным чем-то, кабинет, должность, название, все это на меня еще влияло. Но я уже философию изучаю, уже мантру практикую, уже есть какая-то сила внутренняя. И мы с решимостью преодолевая страхи идем в этот кабинет. На удивление, у него телефоны на столе, без номеров. Не было этих штучек, наборов. Но в то время были такие либо кнопки, либо вот такие диски. Не было. Прямые кабеля. Берет писал прямой кабель в Кремль, допустим, или прямой кабель там в исполком, или куда-то еще. Ему не нужно добирать. Просто прямой, прямая связь. Если эта трубка там звенит, то сразу должны отреагировать мгновенно, без пауз. Вот такая личность. Очень такой красивый, кучерявый человек, довольный собой, улыбается. Здравствуйте. Заходите. У вас есть час, он сказал. Если за час вы меня не убедите, не принять на себя. Ну, мне правда сказал Лисовский. Я готов уделить вам час, так и быть. Но если вы меня не убедите, принять на себя. И он говорит, и говорит, и говорит, и уже полчаса прошло. Уже полчаса прошло, он говорит, и не собирается вообще вставать. Он сейчас время уже полчаса проговорил сам. И меня берет раздражение, злоба какая-то уже против него, агрессия. И я его перебивать начинаю и рассказываю, кто мы такие, чем вообще занимаемся. У нас есть принципы вообще, что плохого. Мы мясо рыбу не едим. Мы не играем в азартные игры, интоксикации никаких не принимаем. Незаконным сексом не занимаемся, он стал улыбаться еще больше. Ну а что такое, если едим мясо? А что такое? Да вы как, это же убийство. Вы же едите трупы животных, забитых на бой. Но дело в том, что я не вижу этого. Я вижу просто лифштенс. Какая мне разница? Я говорю, да в этом-то все дело, что вы этого не видите. Потому что видите. Вот в чем проблема ваша. Вы потеряли разум. И он вдруг понял этот момент, хотя это был прямой, грубый очень пример для высокопоставленного человека от меня. Я был мальчишка тогда еще, так сказать, по отношению к нему. Он, знаете, весь покраснел, чакра открылась какая-то. Он весь просто красный стал, когда осознает человека, свою шипунку, весь чакра открывается, у него энергия вот, прет просто. Вот. Он стыдится еще этой энергией, только осознанность, вот этот контраст. И красный стал. И замолчал на какой-то. Вот тут ему стали рассказывать, что в конце концов, это же йога. А дочь занималась йогой в клуб ходила. А мы не знали об этом. И когда сказал слово йога, он весь вопрос, ну как, йога? Это йога? Это не религия? Это йога? Он говорит, да, это йога. Это партия йога. Подождите, а кто говорит отказ от регистрации? Ну там, отдел совет по делам религии, тот, такой человек, там есть препятствия. И он так сказал, а какое их собачье дело? Взял трубку какую-то и сказал, здравствуйте, у меня эти ребята, да, эти самые ребята, хорошие ребята. Через два дня из Москвы приехал человек, регистрировать нас, всю нашу философию сказал, это очень хорошо, тоже хорошо. А то, что мы говорим, что амазонисты, это не то нормально, что хорошо, все, началась регистрация. Вот все, чакра открылась. Если вам удастся какую-то чакру человеку открыть, все будет в порядке. Если не удается, он будет просто агрессивен, просто будет, не будет понимать, зачем все это, что вы тут голову морочите людям. Итак, если мы не обучим, не поддержим это чувство любви к ребенке, не поддержим, заблокируем, то он не сможет войти в деловые отношения, будет бояться противоположный пол, не сможет изучить его. А что это означает? В уме будет вожделение культивировать эту чувство. Вот что происходит сейчас. В уме они культивируют в уме. Все. Откуда все эти извращенные формы отношений? В уме проворачивается все. Потому что реальных отношений культурных не строится. Играют. Затем дружеские отношения не появятся только на основе выгоды. Представьте, деловая чакра, а это гармония, она выше. Ради именно счастья и то, что приносит радость и счастье друг другу, мы можем тоже жить. Не ради того, что нас ведут какие-то деловые отношения, деньги, допустим, что-то еще. Сейчас люди дружат в основном на деловой какой-то основе, не на чувственной основе, на основе страха друг друга. Но просто, чтобы радоваться, редко такое встречается. На это нет как бы времени. Не так важно, кажется, это все. И именно здесь мы можем ощутить дружбу, связь, когда чувствуем в сердце вот эту радость, совместную, общую радость, дружескую отношение. Например, если мы собираемся в зале незнакомые люди, но мы видим что-то красивое на сцене, все одинаково переживем, мы выходим друзьями. Радость связывает людей. Это выше. Если он не испытывает этой радости, тогда ему трудно понять философию дружбы и любви. Смысл в этом какой-то увидеть. Тем более, перейти в мудрость, где есть верность, мораль, постоянство. Он должен понять, почему не нужны разводы или разрыв, почему нужна верность на основе этой радости, этой любви, этой дружбы, ценностей. В эти годы это очень важно. В 11 лет вы должны объяснить, рассказать своему ребенку, что такое настоящая дружба. Даже это в 11 лет. Это очень ценно. Вы покорите сердце этих детей, если расскажете, что такое настоящая дружба и любовь. И когда это все проработано, вот тогда он может обожествить партнера. То есть вот это как бы любви достичь, чистое, платоническое чувство. Неоскверненное. То есть это, видите, это вожделение чувства. Это просто вожделение. Но проходя через эти чакры развития, оно становится чем-то божественным. Вот как хорошо. Видите, мы проживаем все. Божественное. Сейчас женщина превращается в секс-символ. Это просто ноги, это грудь, это вот эти вот поведения. Это все в области чакры чувств рассматривается женщина. Не через призму верности, дружбы, любви, философии. Нет. Этих ценностей они сейчас ослабевают сильно. Просто секс символ. И не обожествляется. И, значит, это уже 14 лет. Вы уже готовы начать. Кстати, о времени мне говорите. 8. У нас еще есть немножко времени, да? Вы не устаете такой информации? Да, это интересная тема. Это очень интересная для размышлений тема. И в 15 лет страх любви у человека появляется. Страх. Страх любви. В каком смысле? 15 лет страх проявляется потому, что любовь означает самостоятельная жизнь. 15 лет уже есть тенденция, тяга к общению, но есть страх самостоятельной жизни, без родителей, без поддержки. Самостоятельный, не самостоятельный человек 15 лет. Как один мой знакомый учитель рассказал историю, что 15 лет он подрался с отцом. Так случилось. И сказал, я ухожу из дома. Ну, бывает такое? Все, был такое. Вы хотели уйти из дома. Вот, 15 лет, я подрался с отцом, говорю, я ухожу из дома. И ушел. А теперь иди. Ну, отец знал, мудрый, куда он пойдет? Он вернется сейчас. Погуляет немножко, придет на 15 лет. Ну, говорит, я по полной решимости вышел на улицу и пошел. Потом думаю, а что же делать, денег-то нет? Я говорит, вернулся к отцу, говорю, я ухожу из дома. Но дай мне 100 долларов. Это 15 лет. Отец улыбнулся, даст там 100 долларов, да, иди. Я, говорит, пошел, за один день все эти 100 долларов на мороженое, конфеты истратил, и вечером пришел. И уже молчал, вообще ни о чем не говорил. Пошел в свою комнату, что-то занимался, вообще не упоминал больше. То есть в 15 лет человек не может самостоятельно. А если все-таки он становится таким самостоятельным, вынужденно, это трагедия. Это трагедия. Это опять путь в преступный мир. 15 лет – это большой риск. Если рушатся отношения с родителями в это время, то он должен жить именно полагаясь на свой собственный разум, брошь всю свою жизнь. Вы знаете, какая была трагедия в нашей семье? Страшная. Я видел лишь эпизод, маленький фрагмент этой трагедии в нашей семье. По линии отца, бабушка, моя бабушка, его мать. 5 детей, мой отец старший. Годы войны. Муж на фронте погибает, ее мой дед. Я их не помню, дедов вообще. 5 детей, голод. Когда они рассказывали, я просто не знал, как они выжили. Была одна обувь для 5 человек зимой, чтобы куда-то сходить. Одна обувь для 5 человек. И бабушка в какой-то момент пошла к председателю и сказала, больше не могу, не знаю, что делать. Либо кто-то умрет мне в семье, либо я умру. Я не выдержу. Только работать еще 5 детей. Что делать, посоветую? Он ей посоветовал. Кого-то одного дайте в дом, другого вроде нет. Хотя бы одного и выживешь. И представьте, ну как это быть? Пять детей. Кого? Старшего, на нем все держится. Он самый старший, самый сильный. Не могу. Младший слишком маленький. И Сталин вот стала думать, кого же отдать в дом? И она на среднюю дочь. Моя тетушка. И мы жили все вместе, кроме нее. Ее никогда не было с нами. Я просто слышал, что есть такая тетя. Она даже приехала. Красивая. Мне очень понравилась тетушка. Ко мне очень хорошо отнеслась. Она приехала с одной целью. Встретить мать. Сказать ей все. Это была такая трагедия, такая боль. Я помню, как мать на коленях бабка была. Просила прощения. Обнимала, целовала. И не простила. Она пропила ее. Она так не могла простить. Потому что ей было только сколько-то лет, в этом детдом. А что меня? За что? То есть это трагедия жизни. Поэтому в это время, конечно же, нужна определенная опека. Но он уже чувствует вожделение, уже есть чувство противоположного пола, уже готовится к самостоятельной жизни, у него уже есть гонор какой-то, уже свое мнение, он уже может огрызаться в этом возрасте. Но он боится самостоятельной жизни. Поэтому родители еще имеют власть над ним. Еще нужно воспитывать ее. И в 16 лет это время влюбленности. Здесь опасное время. Не любовь, а влюбленность именно. Когда человеку просто нравятся все, что касается противоположного пола. Влюбленность, как все, просто противоположному полу. И умение найти наслаждение. Там уже касания какие-то начинаются, взгляды, шутки, уже такое сближение опасное. Вот тут нужно быть очень строгим с мальчиками и девочками, я так говорю. Максимально строгим в этом возрасте. 15, 16, 17 лет, вот в этот период времени, например. Потому что это опасно. Но тут они могут нарушить целомудрие, чистоту, и тогда все пойдет прахом, многое пойдет прахом. То есть эта чакра не должна еще работать. Не должна еще вступать непосредственно в сексуальные отношения. Потому что секс означает соединение тонкого тела. Вообще, если говорить о незаконном сексе, это раздел черной магии. Это самый могущественный способ подчинить другого человека. Если между людьми был секс, они будут чувствовать эту связь тонких тел. Это допускается только между супругами. И только для четверти детей. Там эта связь необходима. В другом случае это будет просто нарушать гармонию и покой в обществе. Вот так человек устроен. За этим отличие его от животного, он другой. Более тонко устроен. Влюбленность. Поэтому они пытаются извлечь наслаждение из этого. Вот эти шутки, игры. Именно поэтому мальчиков и девочек обучают раздельно. Для них есть специальное время для общения. Это культурные программы. Организованные культурные программы вместе. Театр вместе они могут быть, и старшие также. Искусство вместе изучают, какие-то культурные программы, общаются на фоне культуры. Так просто оставлять их нельзя в уединении, где-то без присмотра, они не контролируют чувства. И в 17 лет пробуждается эта деловая чакра и чувство, вернее, простите, и деловая. Да, деловая. Эгоистическая любовь здесь, 17 лет. Эгоизм. То есть нас никто не касается. Кому какое дело? Мы любим друг друга. Нас никто не волнует, как говорят. Народе, что вы понимаете? Отец, под венец и конец. Все отрицаю. Любой контроль, любое старшество, не везет. Мы любим друг друга. Это самое важное в жизни. Все остальное не важно. И вы не важны. Мне все равно, что вы думаете. Какое настроение, 17 лет. Тоже опасное. Но 18 лет уже с гармонией как-то связано. Желание взаимоотношений и понимание от всех. Уже 18 лет это быстро меняется. Уже как-то не все равно мнение окружающих. А важно, чтобы меня тоже понимали, поддерживали. Уважали мой выбор, но уже чувствую, что нужно гармония, чтобы это было как бы в радости все вокруг. Не хочешь замкнутого пространства человека. дисгармония. 19 лет. Философия любви, идея совместной жизни. 19 лет человек уже готовится фактически войти в брак. Для девочек это уже самый-самый возраст подходящий. Мальчики еще могут повременить. 19 лет еще могут рановать. Сейчас тем более, знаете, они только к 50 годам готовы вступить в брак. Сейчас замедленно идет развитие, чакры очень медленно открываются, запутываются, перепутываются. У нас в уме сейчас полная паутина вообще. Это вот чакры все в нашем сейчас менталитете. То есть не можем ясно сейчас видеть картину жизни, принимать какие-то решения, то есть противоречивые чувства. Сейчас у нас такая ситуация, запутанная. А вообще есть люди, которые превосходят свой возраст мудростью в 2-3 раза. Если человеку, скажем, 12 лет, он проявляет уже в разум 30-летнего человека. Такое случается. Это великие люди. Они проживают чакры по-другому. Просто при помощи медитации. Как йоги. Как они, видимо, занимались практикой когда-то, это давно пошло от природы вещей. Как? Мадхвачари. Мадхвачари принял саньясу 12 лет. Никогда не жил. 12 лет. Мы скажем, это просто ребенок. Нет, он уже принял саньясу, это был абсолютно зрелый человек, 50-летний разум. Опыт. Смотрите, мы можем обрести опыт жизни, женившись, допустим, переживая все эти трудности отношений, работая, поддерживая семью, воспитывая детей, изучая культуру, науку и все остальное, что необходимо для семейной жизни. А может прожить этот опыт по-другому? Тот же самый опыт. В одиночестве. Никого не беспокоит. Вы переживете это одиночество, этот недостаток, вы переживете те же самые страдания, но никого не беспокоит. Это монахи делают. Это еще более глубокий опыт жизни. Думаете, они не знают, что такое семейная жизнь? Те, кто никогда не женился, монахи? Они знают это по-другому, потому что они работают тоже с чакрами. Опыт тот же самый. Вообще, это принцип йоги. Вам не нужны для этого никакие условия. Например, человек метает копье, ему нужно стадион и копье, верно? Пространство, чтобы быть копье. Раздвигаться, тренироваться. Йога делает в маленькой комнате, без копья и без стадиона. Он медитирует. У него в руке копье. Летим в стадион, и он ту же грубую мышцу напрягает, в медитации действует то же самое, потом выходит на стадион, метает копье. Точно так же. Результат тот же самый. Это йога. Поэтому есть разные способы. Обычно мы должны прожить вот то, что нам чувства предлагают, чакры предлагают, какие-то интересы, прожить все это. Но правильно прожить, достоинственно прожить, осмысленно. То есть поезд идет, смотрите. Поезд пошел, станции вот такие проходят. Не выходите на этих станциях надолго. Не сходите с поезда. Идите дальше. Вот в чем вопрос. Так, это 17 лет. 19 лет, простите, уже философия любви, идея совместной жизни. Так. 20 лет первой реализации наступают, и даже может быть первый развод в этом возрасте. Когда человек может осознать ошибку, говорю, 20 лет способен осознать ошибку выбора. Это мудрость называется. Что оказывается, мы не знали друг друга, мы разные. Он же может обсуждать такие темы. И 21 поиск духовной стороны партнера или совместного развития. 21 год человек уже может понять, что семейная жизнь должна иметь смысл и цель. Но скажите, нам тут не 21 год большинство, мы старше все. И лишь немногие могут понимать, что семейная жизнь – это совместная цель, жизнь прежде всего. Это главное. Ваша сознание собирается просто на чувства. И страх. И вера в то, что мы заработаем какие-то средства. А на самом деле 21 год человек уже должен понимать цель брака конечную. 21 год. Видите, если чакры проработаны, мы быстро развиваемся. 21 год мы уже зрелые люди. Пример из дореволюционной России. К 12 годам дворянские дети знали до 5 языков. Английский, немецкий, итальянский, французский, русский. 12 лет. Они могли играть уже классику на музыкальных инструментах, владели искусством танца, каллиграфии, изложения мыслей на бумаге и общения в любой сфере деятельности. Уже были там мира. Они могли уже говорить о политике, они могли говорить об искусстве, об отношениях, о исполнении долга. В 12 годах они были так образованы. Все умели хорошо рисовать. Так. То есть люди были сформированы. То есть глубоко мыслили. И после этого начинается уже профессиональное обучение, только после этого. Это называется высокообразованный человек. Есть образованный, есть высокообразованный. Например, образованный негодяй. Это не высокообразованный. То есть плохие качества, но есть профессиональные навыки, хорошее образование. Это и губит мир сейчас. Нравственности, морали и духовности не заложены глубоко, но профессиональные навыки есть у человека. И это значит, образованный негодяй. Хуже, чем необразованный негодяй. А высокообразованный, значит, это моральные и духовные ценности глубоко в сердце, плюс профессиональное образование. Это высокообразованный человек. Итак, на сегодня мы прошли с вами три, значит, цикла развития. Страх, чувство, деловая чакра. Давайте обсудим, какие будут вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Какие книги читать? В Махабхарате вы найдете все необходимое для всех возрастов. Потому что Махабхарат — это комментарий ко всем ведам. Веды очень трудно понять.
А просмотр?
А? Просмотр, да, тоже любой просмотр Махабхараты. Там все темы затрагиваются, и дружбы, и верности, и прочее, прочее, прочее. Издание, самое лучшее издание у нас — российское издание, советское издание. Это Кальянов. Она, может быть, не вся переведена, но некоторые части Махабхараты академически переведены. Для детей это будет трудно читать. Читайте вы, взрослые, а потом можете пересказывать эти истории детям, когда вы читаете. Перевод потрясающий, академический, наверное, лучший в мире, скорее всего, перевод. Другие переводы литературные, которые мы также имеем, истории там сохранены, но академически, в моем понимании, он несет дух еще того времени, глубину. Поэтому я рекомендую, даже если это трудно будет читать, читайте Кальяновый перевод. Это на русском языке, специально было выпущено в советское время. Все тиражи раскупались мгновенно с прилавков в то время. Люди очень читали эти вещи. Махабхарату также ставили по телевидению. В Узбекистане это был целый сериал. Индийская Махабхарата была по центральному телевидению показана. Серия. Это очень-очень важно. Это комментарий к ведам, это события, истории, которые комментируют какие-то определенные ведические знания. Духовные, моральные, философские и другие. И там множество историй описывается. Пуранических, означает вселенских, которые были на других планетах, например. Земных также историй. Не хронологические, а получающие формы, поучительный смысл там главный. И хронология. Это Махабхарата. Не только это, можете рассказать и истории из своей жизни, о своей дружбе. Если вы прожили это должным образом, можете делиться этим опытом. Если вы имеете хороший опыт, обязательно делитесь им. Особенно, когда воспитываете собственных детей, ваш опыт будет иметь очень большую силу. Смотрите, это написано в Махабхарате, это написано в Священном Писании у всех. И вы это тоже знаете на собственном опыте, какая мощь.
А об ошибках можно говорить?
Об ошибках? Где вы? О своих ошибках, да? Да. Этикет такой, если вы обучаете других людей, детей, или неважно кого, все хорошие примеры приводите с другими, все плохие примеры приводите на себе. Это этикет. А? Дети должны обрести свой опыт. Это означает, что они не слышат. Потому что разумный человек получает опыт на слух именно. Есть три типа разума. Первый, низший разум, означает, что человек высший разум слушает и обретает опыт сразу же. Например, кто-то говорит, воровать не нужно. Наказание, столько-то лишней свободы. Вы услышали? Ничего не делает. Все хорошо. Вы поняли. Другой тип разума. Он не может получить опыт на слух. Ему нужно пережить. Ну, да, статья есть. Но если нет свидетелей, ничего же. Можно попробовать. Рискнуть. Его наказывают, но теперь я понял. Все, завязал. Все, получил опыт. И третий тип разума. Не может получить опыт ни на слух, ни на практике. Его наказывают и говорят, он продолжает подариться рецидив. Неисправедливость. Это третий тип разума. С третьим типом разума вы ничего не сделаете. Вы ничего не сможете поделать. То есть нужно хотя бы второй тип разума. Мы, собственно, все сами к этому второму типу относимся, большей части. Опыт и слух. Опыт и слух, и мы понимаем. Просто на слух мы еще не все понимаем. Но вот детей обучаете так, чтобы глубоко общаться с ними. Вот тогда у них появляется опыт. Из сердца в сердце. Если вы руководствуетесь страхом воспитания ребенка и постоянно его пугаете, он не будет вас слушать. Ну, как бабушки. Ой, куда пошел? Ой, упадешь. Вот это просто надоело, правда, жить бабушка. Не страх, а осмысление должно быть. Историю рассказываете. Дети переживают, если с вами рот раскрывают просто. Плачут, и вы рассказываете историю. Как? О своей жизни рассказывать, должно затронуть сердце, понимание, и это воспитание. Не просто инструкции постоянные, страх. Пожалуйста. В каком возрасте ребенок может осознать Бога? Возраст не имеет значения. Когда мы говорим о духовной энергии, возраст не имеет значения. Осознать Бога может даже собака. В каком смысле? Попасть под влияние духовной энергии. Присутствие человека. В каком возрасте? Я не знаю, там же какие-то правила. Меня крестили, я не помню, в каком возрасте это было. Меня мать крестила, знаете почему? Что боялась, что я умру. Я родился преждевременно. Врачи сказали, не выживет. Но она сказала, выживет. И вот началась борьба. И вот то выживет, то не выживет, то выживет. И какие-то бабушки какие-то покрестили. И вот в том возрасте меня покрестили. Я не помню ничего. С тех пор я выжил. Мать сразу все изменилось. После этого сразу все изменилось. Я говорю, не знаю, с этим связано, но вот так было. Это нам не рассказывала. Поэтому это вы сами решите, как чувствуете. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, переход чакры, этапы идут от рождения, то есть от рождения до рождения целый год чакра работает, переход чакры на чакру.
В течение года мы проживаем. Да, это связано с циклами природы, солнечными лунами. От дня рождения. Ну да, от дня рождения.
Вот она работает, да?
От дня рождения, да. Мы считаем от дня рождения. Сколько нам лет, мы так опираемся на свой день рождения. В течение года работает определенная чакра. Это связано с циклами вселенскими. Вот, наш год, земной год. И как, поймите, что это схема. Не все точно по схеме в жизни бывает. Скорее всего, все будет не так уж точно. Но мы должны корректировать при помощи этой схемы. Мы должны можем корректировать нашу жизнь. Например, человек застрял на какой-то чакре, скажем, чувстве деловой чакры. Или на гармонии застрял. Застрять на гармонии что означает? Что это все переходит в какие-то шоу, укрепления. Такое времяпровождение чувственное просто. Застрял на этой чакре, как ребенок. Болтать ему, там, шутить постоянно вот таким образом. Где-то мы застряли с вами. Но если мы общаемся с духовной личностью, все чакры постепенно восстанавливаются, оживают. Потому что эта духовная чакра включает в себя все остальные. Как бы она регулирует их всех сам. Потому что воспитание, сам ребенок не может выбраться из страха, сам не может пробудить чувства, сам нет. Это под влиянием того, кто обладает уже духовной силой. Долг, ответственность, любовь. Это духовная сила. Долг, ответственность, любовь. И в этой среде он может развиваться, преодолевать страх и все остальные вещи. Потому что это главная вещь, составляющая в этой среде.
помещен в духовную среду. И он будет развиваться. Так если мы будем общаться с духовными людьми, помещаясь в эту среду, наши чакры восстановятся. Можно так сократить все эти вещи, чем при помощи регрессии куда-то идти, там все это очень анализировать. Долгий процесс и ненадежный. Но все равно все вернется еще. Что самскара глубокая осталась в прошлом. Самскара впечатление означает. Оно все равно осталось в прошлом. Все равно там дырка осталась, закладка все равно осталась там, понимаете. Травма осталась. Но когда получите более сильное впечатление, это все исправляется. Тонкое тело полностью очищается.
Если, например, человеку 40 лет, а он застрял на чакре 15, и начинает развиваться, так же будет идти каждая чакра свободно? Или это будет как-то...
Будет смешиваться. Будет смешиваться, потому что 40 лет, там уже другие задачи, и время предложит ему это, 40 лет. Время, само время предложит. Но он не сможет это понять должен правильным образом. Неправильно даже использует это. Вот в этом как бы трагедия жизни. Смотрите, каждому человеку предоставляется пенсионный возраст жизни. Каждому. Это написано в Ведах. Это время отречения от дел. И переход полностью в духовную сферу. То есть ваши материальные дела выполнены, дети взрослые, работа, все, отходите от дел. Теперь новая сфера жизни, новый смысл жизни может появиться, вдохновляющий. Но что люди делают сейчас с этим? Все это в парках, где либо режутся. И пиво пьют. Вот в этом все проблемы. Что не все еще остались дети.
А духовное общение можно слушать вот лекции, если нет возможности, когда нет общества рядом?
Нет возможности, нет общества. В каком вы городе живете?
Воронеж.
Есть. Конечно. Сейчас во всех... Вам повезло. Сейчас во всех городах есть духовное общество. Выбирайте на любой вкус. Какие угодно. Общество необходимо. Мы сейчас коллектив. И в этом коллективе, в этом все силы сейчас. Что мы вместе слушаем, вместе приходим на программу, вместе переживаем. Это огромная сила, огромный опыт. Когда мы в одиночку переживаем, мы не уверены в том, что насколько это приемлемо для всех. Да. Поэтому пятое, как бы, логическое доказательство – это подтверждение из разных источников, когда окончательно не стабилизируется. И вот мы здесь просто за несколько вечеров можем получить гораздо больше, чем за всю свою жизнь, если мы в одиночестве живем. Поэтому общество очень важно. Более того, если, скажем, я сейчас говорю, у меня есть опыт определенный, вы чувствуете, да, опыт духовной практики. Ну, у меня 30-летний опыт. Но вы можете получить его сейчас за час. Ну, вот как нужно. Вот так, я тоже слушаю свою духовность, у него опыт, знаете, какой опыт. У него другое совсем положение. Я его ученик, я его слуга, и я слушаю его. И когда я слушаю, я могу повторить и рассказывать другим свои слова. Всегда такой процесс должен быть. Нельзя разрывать эти отношения.
Следуя этому, получается, что если мы будем очищать свои чакры, то и дети наши будут, слушая нас, то же самое будет очищаться.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть начать с себя нужно, правильно говорить. Если мы будем очищать свои чакры, это несомненно переключится на нашу семью. Даже сейчас, неважно, дети взрослые или какие отношения, если будете меняться, будет меняться вся ваша среда.
А как помочь ребенку, если он развивается более глубоко, чем его сверстники, и ему не так интересно общаться с детьми в школе?
Если ребенок развивается быстрее, чем сверстниками, так интересно с сверстниками, как помочь ребенку. Если вы в чем-то превосходите других, или во много превосходите других, то вы обязательно возгордитесь этим. Это порождает плохие отношения. Поэтому, когда вы развиваетесь дальше над другими, ваша обязанность будет служить людям. Так все гармонизируется. Служение нужно. Наше время. Сегодня все. Завтра продолжим. Спасибо.